Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире первый час радиоканала «Ветер в окно». В аппаратный звук режиссер Антон Никитин, у микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 литературные чтения. В 21:10 второй час радиоканала «Ветер в окно». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. А в 23:25 музыкальная гостиная.
Ветер в окно.
«Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий воина?» – спросил святитель Луку чекист Петерс. Диалог произошел на слушании так называемого «дела врачей», сфабрикованного властями. «Разве вы его видели, своего Бога?» «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель», – отвечал отец Валентин. «Но я много оперировал на мозге, и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума». И совести там тоже не находил. Колокольчик председателя потонул в долго не смолкавшем хохоте зала. Это отрывок из автобиографической книги «Святителя Луки». Сегодня мы поговорим об этом удивительном человеке. Профессоре, хирурге, который спас жизни многих людей. Политзаключенном, прошедшем ссылки, тюрьмы и пытки. Гениальном враче и проповеднике. Человеке огромной силы воли, честности и глубокой веры. Пастыре, ученым, святом, архиепископе Луке. В миру Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком. Рассказывает игумен Староладожского Никольского мужского монастыря Филарет Пряшников.
Крымский святой, который жил в совершенно непростое время, застал две эпохи. Родился он еще в Российской империи, да, а закончил свой жизненный путь в советском государстве, в безбожном государстве, которое с самого начала объявило физическое уничтожение русской церкви. Поэтому святитель Лука и его жизненный путь, когда читаешь, вы знаете, поражаешься, наверное, вот такой вот целеустремленностью, потому что первоначально он же был простым, обычным мирским человеком. Более того, хотел стать не доктором, а хотел все-таки поступить в Академию художеств Санкт-Петербурга. Сам понял, что это не его. И ближе его сердцу, читая его мемуары, видишь, что, конечно, ближе его сердцу было служение людям. Быть медиком — это значит служить людям вне зависимости от расписания твоей жизни. Да? Ты не можешь повесить белый халат на крючок и перестать быть доктором. Да? Вот так же и святитель Лука Войно-Ясенецкий. Его особенность жизни... Первоначально, конечно, он не был монахом. В любом случае, он был мирским человеком, у него была супруга, у него были дети. А вот принять, наверное, монашество и принять священный сан вообще, да, не бросая медицинскую практику, его заставила вот внутренняя, наверное, потребность. Вообще, если говорить о его семье, он родился в верующей семье, и вот эта склонность к нравственному образу жизни, склонность к состраданию, это было все заложено именно родителями святителя Луки, потому что отец, как он сам писал в мемуарах, отец был у него чрезвычайно религиозным человеком, имеющий смирение, осознание, да, вот такое христианское осознание. Но святитель Лука, читаем о его тоже жизни, вот, он же какое-то время был земским доктором. А что такое земский доктор? Это доктор по всем специальностям понемногу, то есть у тебя нет ни возможности кого-то отправить к специалисту более узкому, то есть земский доктор — это специалист широкого профиля, который должен был знать довольно больше, наверное. Мы говорим о монахах-ученых. И святитель Лука, он предстает перед нами не просто как выдающийся хирург, его, мы говорим, да, его вот эти собрания трудов по гнойной хирургии, они до сих пор непревзойденные, признанные всем научным сообществом. Стать священником, в частности, стать монахом, его побуждает та трагедия, которую он видит вокруг себя. Трагедия, связанная с жизнью Русской Православной Церкви.
Какие годы это было?
Это было вот как раз вот начало начала 20-х годов – это самые страшные годы, когда в государстве воцаряется советская власть, когда принимаются антицерковные законы, когда со страниц газет льется грязь на священнослужителей, когда начинаются уже аресты, расстрелы. Святитель Лука принимает решение, знаете, как он писал интересно? «Я не могу видеть, как унижают Христа и его церковь. Поэтому я для себя принимаю решение стать священником, стать монахом, чтобы своими проповедями защищать Христа». Представляете, какое надо было иметь внутреннее его стремление, внутреннюю напряженность, чтобы сказать, понимая, чем этот выбор тебе грозит. Потому что, я думаю, святитель уже знал тогда, что убивают за веру. И он принимает решение стать священником. Впоследствии, да, конечно, когда он уже лишается своей супруги, он принимает монашество. Более того, он принимает епископский сан. То есть он становится не последней фигурой в иерархии русской церкви, становится епископом. Но более того, я вам скажу, что, будучи ученым, он не прекращает свою практику. Помните, у него есть такой эпизод, когда его сажают в лагерь, и он пишет Сталину письмо. Да. Но насколько это правдоподобная история, я думаю, что она имеет место. Он просит его допустить работать в больнице или отправить на фронт.
Его... Что он потом отсидит остаток
срока. То есть тоже, понимаете, вот в нем вот это сочетание христианства, сочетание монашества, сочетание священного сана с его научным миром, он поражает. И святитель Лука действительно, ему удается выйти из лагеря и продолжить свою деятельность. Еще раз хочу сказать, деятельность уникальная была, потому что он пробовал различные методы, в том числе помимо гнойной хирургии. Это есть его труды по лечению суставов. Он постоянно совершенствовал свой вот этот вот научный инструментарий. Мешала ли ему его профессиональная деятельность, его монашество? Он был он был воспитан в христианской семье, в очень религиозной семье. И эту религиозность он пронес до конца, став монахом и священнослужителем. Поэтому, когда говорят, сочетание монашества и учености, это гармония. Никогда не было и не должно быть между религией и научным миром каких-то разделений, я бы так сказал. Потому что, наоборот, это религия дает и вера в Бога, дает тебе ответы на многие вопросы. Вот знаете, когда вот этот бум развития научного мира начался, когда люди изобрели микроскоп и увидели, что в капельке воды целый мир, микромир когда начали летать в космос, когда начали, то говорили, вот мы найдем ответ на все вопросы. Но как только ученые погружаются в этот мир, расщепляя его на атомы, окружающий мир, вопросов становится еще больше. Где границы Вселенной? Что такое гравитация? И прочее. То есть ученый, мы всегда говорим, ученый человек, он не выдумывает что-то, он не выдумывает законы, а он их открывает. А вот кто законотворец? Вот здесь вопрос уже другой. Невозможно, чтобы наш мир, великолепный мир, возник сам по себе. То есть есть творец, монахи ученые и ученые вообще верующие, они, безусловно, в своем мире очень гармонично сочетаются. Ученость и христианство, ученость и монашество. Это полнота знаний.
И, по-моему, если я не ошибаюсь, то воссоединение Крыма с Россией произошло в день обретения мощей Луки Крымского, да?
Многие в этом увидели знак, что все-таки власть людей, во главу которых в их деянии ставится ненависть к другим людям. И вот такое действие, когда Россия обрела территории, там, где святитель Лука жил, трудился, где он вел свою... Он оперировал до последнего дня, но самое страшное было для него горе, когда он начал терять зрение. Ведь он в конце жизни практически ослеп. Угу. Это была такая трагедия для него. Но все равно люди шли к нему, и уже здесь по внутреннему духовному своему настрою, миру, он мог уже точно даже, может быть, не видя до конца, но мог определять и ставить очень правильные диагнозы. Люди к нему шли толпами. И вы знаете, говоря о святителе, ведь когда он умер, а это было советское время, советские власти сделали все возможное, чтобы не дать народу собраться проводить великого святителя и великого ученого. Но что-то пошло не так, и даже писали, сколько было собрано автобусов, десятки автобусов приехали люди для того, чтобы с ним проститься. То есть уникальные такие моменты. Поэтому и воссоединение, наверное, нас — это тоже молитва святителя Луки, великого ученого, великого монаха, великого святителя, который, всегда говоришь, Господь посылает в самые сложные времена таких светочей, которые даже после своей кончины не оставляют в своих молитвах свою землю, своих людей. Это удивительно.
Читала его биографию, то, что он переносил нечеловеческие условия, но он все это выдерживал, не отказывался от веры, хотя рядом с ним люди падали как подкошенные. То есть сила веры так велика.
Еще раз хочу сказать, что Господь избирает таких тружеников на Ниве Христовой. Господь избирает таких героев. Почему? Почему герои? Потому что это действительно герои нашей церкви. Можно быть совсем мучеником в прямом назначении. Да? Мы говорим о том, что мученик в переводе с греческого означает «свидетель». Но те испытания, которые святитель Лука перенес, те годы, то, что он видел, то, что сам испытал на себе, я считаю, что он тоже мученик, пускай даже бескровный. Все-таки, а доктор такой должен быть. А священник такой должен быть. Видя все эти страдания людские, да, видя испытания. Ведь от доктора, если мы говорим о такой профессиональной деятельности, от доктора ждут что? Облегчение страданий телесных. Угу. А от священника ждут что? Облегчение страданий духовных. Поэтому здесь вообще тут, я бы сказал, гармония из гармонии. Его жизнь, его жизненный путь.
Еще мне было удивительно, как Сталин оценил его труды. Свидетель Лука стал лауреатом Сталинской премии. Mm-hmm. То есть, несмотря на то, что он священником, mm-hmm. монахом, ему дали эту премию.
Наверное,
хотя гонения еще продолжались.
Продолжались. И вы знаете, в советское время советское государство всегда оставалось атеистическим государством. И всегда оно подчеркивало свою антирелигиозность. То есть на заводах велись пропаганды антирелигиозной направленности. В любом случае, что-то открывалось, что-то закрывалось, да. Но особенно после Великой Отечественной войны, когда русский народ прошел такое горнило испытаний, уже самый страшный год — это же 20-30, особенно 37-й год, вот эти чистки, да. И ведь чистки, они затронули тоже церковь. Вот мы говорим о Великой Отечественной войне. Накануне Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь была практически уничтожена. Потому что на свободе оставалось 4 епископа, около 500 священников. А все остальные были или расстреляны, убиты, или сидели в лагерях. То есть, в принципе, задача расправиться с церковью, она подходила к концу, если бы не Великая Отечественная война. А уже после этого события, кровавого события, что пережил наш народ, здесь уже немножко боялись. Здесь уже оглядывались. Понятно, что церковь приобретает вот такое очень великое значение там, на мировой арене, борьба за мир. Мы видим, особенно вот в эти времена хрущевские, брежневские времена, да, когда церковь государство использовало в своих интересах. А то, что признавались они, потому что они были гражданами государства, и по закону они, несмотря на то, что были как пережитками времени, священников так называли, да, за свои труды иногда государство говорило спасибо.
Получается, что война, она поворачивает человека к Богу, к вере. Вот эта вот беда, вот эта боль. Вы сказали, что действительно, что если бы не война, то церкви были бы уничтожены окончательно.
Война — это всегда беда. Война — это всегда зло. Война — это всегда время особого напряжения, потому что здесь мы видим, насколько хрупка человеческая жизнь. Вообще мир очень хрупкий. Как мы воспринимаем войну в качестве вот Бога, там, заповеди «не убивай» и все прочее? Это очень тоже сложный философский вопрос. Потому что если бы не было войны, еще Великой Отечественной войны, то мы не знаем, до каких бы граней разрослось зло фашизма. То есть вот малым злом мы заграждаем более большое зло, защищая людей от бесправия, от унижения, от убийств. Ведь посмотрите, что творилось в этих концлагерях. Вы посмотрите, как издевались над людьми других наций. И мы сегодня это тоже видим, к сожалению, на границах нашей страны. И та риторика, которая звучит в адрес нас. Мы должны быть сейчас как никогда едины. Мы должны быть сейчас как никогда обращаться к Господу Богу, потому что, может быть, это какое-то вразумление для нас. Для народа. И вы спросили, в периоды таких испытаний народ, безусловно, собирался вокруг своих святынь, защищал свои святыни, приходил к Богу. И, возможно, через эти испытания люди опомнятся, и кто-то придет к вере.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что вот вообще знание о жизни таких людей, оно очень укрепляет. И, может быть, стоит перечитать автобиографические книги святителя Луки, может быть, посмотреть фильм о нем.
Да, святитель Лука — это, еще раз хочу сказать, яркий пример церкви гонимой в этот советский период. И мы никогда не забудем его жизненный подвиг. Подвиг как священника, как монаха, еще раз хочу сказать, как ученого, как доктора, он никогда не будет забыт. Поэтому, когда мы читаем его жизнь, безусловно, мы поучаемся. Почему мы, христиане, обязаны читать святоотеческое предание, в том числе и жизни таких людей, как святитель Лука? Потому что это научает нас поступкам, как мы должны поступать, брать примеры с кого-то, я бы так сказал. Наши святые, еще раз хочу сказать, это наши герои, на которых мы должны равняться.
В одной из проповедей святителя есть такие слова, сказанные не от разума, а по собственному опыту. Вы спросите: «Господи, Господи, разве легко быть гонимыми?» Вы спросите с недоумением, в ваше сердце, может быть, закрадется сомнение: «Легко ли иго Христово?» А я скажу: «Да, да, легко, и чрезвычайно легко». А почему легко? Почему легко идти за Господом по тернистому пути? Потому что будешь идти не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать сам Христос. Потому что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под игом. Потому что Он сам будет поддерживать тебя, помогать нести это бремя, этот крест, говорил святитель Лука. Напоминаю, что о святителе Луке рассказывал игумен Староладожского Никольского мужского монастыря Филарет Пряшников. А сейчас мы с вами переносимся в деревню Зажупанье Сланцевского района. Зажупанье – страна, позабытая всеми страна. Здесь заброшенный старый погост, под горой развалившийся мост, ну а самое главное – храм, исцеление хронических ран. Я приеду сюда и усну, позабуду жестокость, войну, а во сне буду Бога молить, чтобы дни покаяния продлить, чтобы дал для спасения сил мой архангел, святой Михаил. Зажупанье — страна, позабытая всеми страна, утешение для души в первобытной зеленой тиши. Это стихи настоятеля храма святителя Василия Великого в Осиновой роще, музыканта, телеведущего, отца Анатолия Першина. Вместе с ним я побывала в этой стране, Зажупанье. Она очень приветливо нас встретила. Из лесной чащи к нашей машине выскочила косуля, внимательно посмотрела своими дивными, выразительными глазами и скрылась за стволами деревьев. А мы остановились у храма Архангела Михаила на озере Долгом. Видно, что когда-то это была большая обитель удивительной красоты и величия. Люди приходили в храм, участвовали в службах, молились, просили у Бога помощи, но сейчас самому храму необходима помощь. Вместе с отцом Анатолием мы входим под своды храма Архангела Михаила на озере Долгом, чтобы более подробно узнать историю этой святой обители.
Мы находимся в храме Архангела Михаила в Сланцевском районе, Старопольское поселение, деревня Зажупанье. Храм построен в 1908 году на средства местных жителей. Один из ктиторов и организаторов этого – местный житель из деревни Перегреб Егор Оборотистов. Интересная фамилия Оборотистов. Потом я узнал, я нашел его родственников, которые нам подарили икону, подаренную ему царем Николаем II.
И она в этом храме или где она сейчас находится?
Она, вот, сегодня вы к ней прикладывались. В храме Алексея Человека Божия, который мы тоже построили здесь. Но раньше людям, которые вносили вклад в государственность, в развитие, в экономику, давали фамилию Оборотистов, которые из простых людей. И вот это Егор Оборотистов жил, и он, оказывается, строил вот эту на Нарву, Таллинское шоссе, вот этот тракт. Он участвовал в строительстве, будучи обыкновенным крестьянином. Он был такой смышленый, такой трудоспособный организатор. И, ну, буквально, что на его средства был построен этот храм. Храм был построен за несколько лет.
А до этого в Зажупанье были храмы?
А здесь был тоже храм Архангела Михаила, он был деревянный.
На его месте. Вот.
Да. И вокруг него погост. Здесь прихожане местных деревень здесь хоронили своих родственников. Вот на этой территории до 5000 собиралось людей.
Это из разных деревень тоже,
из разных деревень приходили, праздники были. Осенью привозили свои продукции, соленые огурцы, сало, мясо.
И до какого года вот все было устраивалось?
Так, конечно, революцию закрыли после революции в 20-х годах. И закрыли. Говорят, что священника расстреляли, увезли, его больше никто не видел.
А имя его известно?
Сейчас все это мы изучаем. Точно тоже уже не помню. Сейчас мы пишем книгу. Я попросил историка Владимира Будько. И он пишет книгу, которая называется скромно «Зажупание» называется книга. И там все фамилии. Когда пришли немцы сюда уже, немцы открыли этот храм. А тут такая история еще была, что здесь оказалось духовное чадо священника Заруческого. И было предложение его положить в этот храм. И, видимо, его повезли в Ригу при немцах. И там митрополит Сергий Старогородский, вот эта псковская миссия, как называемая. И вот его рукоположили и сюда, в храм. И вот всю войну здесь службы были. И вот этого священника не расстреляли, ни в лагерь не отправили. Он остался здесь.
После войны уже?
Да, с матушкой, с детьми. Но в 50-х годах его местные жители зарубили топором.
А за что?
Есть разные версии. Одна из версий то, что... в общем, из-за денег. И убили его, матушку убили, их родственницу. Вот из-за денег они думали, что он будет безнаказанно, пьяные мужики местные. Вот такая здесь история нехорошая, которая легла пятном на деревне, где они жили, на дома, где они жили. Это же получается, что местные жители убили этого священника.
А судьба храма? Вот когда не стало священника?
Вот когда не стало священника, он стал умирать, храм. Присылать стали священников как ссылку, что ли. Каких-то неугодных, обремененных какими-то пороками, что-то такое вот. И он к 60-м годам, он вообще закрыли его, когда Хрущев сказал, что закроют все храмы. И потом его переоборудовали под склад, в общем, как всегда. Потом какой-то пожар здесь произошел, иконостас. Есть фотографии, здесь было очень красиво все. Было все резное, стены расписаны, но пожар все уничтожил. И он так вот, закрыли его, и он так вот, и вот с 60-х годов, вот до сегодняшнего времени практически, простоял такой пустой. Была попытка его лет 10 с чем-то, может, около 15 лет назад. Появился здесь человек, которое сердце дрогнуло, и у него была строительная организация, и он начал ремонтировать колокольню. Началась перестройка, видимо, деньги кончились, и он съехал отсюда. Остались леса после него, и вот эта колокольня, под колокольню сохранил.
Штукатурка, да?
Штукатурка, да, вот эту. Этот свод рухнул, лежал на полу. Да, он много всего вложил. Я с ним знаком, я его знал, оказывается, заранее.
Да?
Да. Вот Алексей, человек Божий. И до сих пор его знаю, он жив. Кстати, императрица Александра Федоровна, он благотворитель школы императрицы Александры Федоровны. Да, Алексей Ефимов. Это он здесь. Но вот не успел закончить. И когда мы сюда пришли, здесь были старые леса. В общем, ужас. А как я сюда попал? Могу вкратце рассказать. Я в Петербурге, тоже. Я же музыкант, поэт. И мне все время хотелось найти какое-то место уединения. Я так устал. И оно на меня все время стройки, Господь, наваливает. Я ничего у них не соображаю, а у меня все строить, реставрировать, возрождать. И когда уже я почувствовал, что в Осиновой роще храм уже функционирует, уже пошли службы, я думаю, сейчас я поеду, найду уединенное место и отдохну. Возьму удочку. 20 лет не был на рыбалке, или 30. Может сказать, даже с детства. Мы с Алексеем стали объезжать храмы. Я почему храмы? Потому что я подумал, что как надо, если рыбалка, значит, храм должен быть. Сосновый лес была задача мне. Я обратился к епископу Гатчинскому Митрофану. Он дал адреса более 30 храмов, которые разрушены. Я подумал, что рыбачить, а там как-нибудь, да, и так потихонечку там где-нибудь, чтобы было святое место.
И восстанавливать.
Да, как получится. И вот мы стали объезжать с ним вот эту Гатчинское, Лужские районы, Волосовские. В общем, Гатчинские парки стали объезжать с ними. Она даже простилается до Московской трассы, она большая очень, епархия. И мы с ним стали бежать. И, конечно, я насмотрелся такого вот этой разрухи. У меня прям чуть ли не плакал. Приезжаешь, а груда кирпичей. Или приезжаешь, там люди уже пытались что-то сделать. Бывали такие места, что человек продавал трехкомнатную квартиру, чтобы отремонтировать храм. А у него хватило только на пол залить бетоном. Понимаете? Человек остался без квартиры, и храм не отреставрировал. Вот люди наши русские, вот так вот, понимаете? Все это я насмотрелся. И вот однажды монастырь, Пятая гора, мы приехали туда, проезжали мимо, с приглашением на трапезу в монастыре этом. И там оказался игумен Адриан. И мы с ним познакомились, а он там служил. А он оказался здесь местный, из Заруча. Угу. Он организовал скит, у него здесь приход. Скит Иоанна Кронштадтского. Тогда, когда мы с ним познакомились, он говорит: а какая цель вашего здесь пребывания? Я говорю: я ищу храм. Отец Анатолий, все, у меня есть такое предложение. Храм Архангела Михаила, все. Он говорит: на меня его повесили, но я не справляюсь, у меня столько своих забот. А мне жалко же, наступит точка невозврата, надо его реставрировать, пропадет. Возьми, говорит, этот храм. Сколько километров от Петербурга? Он говорит: 200. Я говорю: ну нет. Я думал, что где-то там километров 50 от Сивы, чтобы на рыбалку съездил, там что-нибудь, порыбачил и домой. Он говорит: ты только приезди, посмотри. Ну, вот тут он как раз и угадал. Я приехал и посмотрел. Посмотрел и...
дрогнуло.
Да, сердце дрогнуло. Я видел эту разруху и подумал, что да, есть смысл. Озеро есть.
Лес есть.
Лес есть. И стали мы сюда ездить. Я съездил к епископу, объявил ему, что я с храма это выбрал. Он благословил. И мы начали здесь подвязаться. Часто ездили. Начались разные чудеса здесь.
Какие чудеса?
Первое чудо, одно из первых, это дорога. Когда мы сюда приехали, здесь была такая ужасная дорога, что я думал, что я ездить сюда больше не буду, потому что я оставлю здесь всю подвеску. Машина просто развалилась буквально на этой дороге. И вот только я это подумал, появились катки, самосвалы, и всю эту дорогу, которая вот эта была убитая, и она заканчивается она ровно на храме. Никто, кого бы ни спрашивал, из правительства, и никто не знает, как она построена и зачем. По лесу идет дорога до храма, и все, а дальше тупик. Ну, зачем построили эту дорогу? И дорога шикарная, с освещением, с разметками, с остановками. В общем, просто, высшего класса. А самое главное – люди. Люди откликнулись здесь. Людям хотелось молиться. Конечно, наш русский народ инертный. Тоже здесь безденежье. И как бы какой-то такой угол был, как медвежий здесь. Вот, и мы начали его расшевеливать. Строиться стали. Я приобрел часть дома, до сих пор в долгах я.
Там жил священник. Где
священник, да. В этом доме там убийство произошло.
Вот за это время здесь рядом появился еще один храм человека Божьего Алексея. Да? И у него тоже интересная история. Он из Петербурга приехал.
Да. Мы подумали, что этот храм холодный и необустроенный. Мы молились здесь, вот в этой части. Но зимой невозможно было. Поэтому мы решили летний. И только об этом подумал, это из ряда чудес. Я выступал в Ярославском храм на Сенной, да. И у них есть там духовно-просветительский центр небольшой.
Да, конечно, знаю.
И она меня стала приглашать на концерты. И там я познакомился со священником отцом Михаилом. Mm-hmm. А он собирался строить новый храм, а этот не знал, куда девать. А у него был храм временный, из трех вагончиков, вместе сроченных. И он стоял прямо у метро.
Многие знают его.
И он говорит: отец Анатолий, не нужен храм? Я говорю: конечно, нужен. Намоленный храм уже. Там столько людей бывало, да. Ну, я его забрал.
А сейчас какие планы? Вот как вы благоустраиваете территорию? Восстанавливать, наверное, храм очень тяжело, потому что здесь очень много работы. Что в ближайшее время здесь нужно сделать?
Во-первых, планы у Бога, да? Наше дело начинать и Бога продолжать. Это я уже выучил наизусть. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но все равно планировать нужно. Храм мы построили. Вот храм, кстати, в память об отце Алексии. Теперь зимний храм у нас есть, мы можем молиться. Я сюда приезжаю. Если у нас уже бабушки. Я, наверное, рассказывал про Антонину, которая лежала на дороге. Здесь есть бабушка Антонина. Она в нашем возрасте, и она постоянно в обморок падает. Ее раз мотнет куда-нибудь, голова отключится, она бомб, все, пойдет, полежит, и потом дальше. Она уже не обращает внимания на это. Хочется на службу-то. Ну, а вот она идет на этот храм, упадет в обморок на дороге, лежит, очнется, и вот так вот она где-то выйдет часа за два, а тут, наверное, полкилометра идти. Вот, и идет, пойдет в обморок. Вот едем мы на автобусе, был такой праздник, и Антонина лежит на дороге в обмороке. Голова по направлению к храму, главное. Я ее поднимаю, говорю: Данила, вставай, поехали. О, хорошо, запихнули ее в автобус. Вот, вот так люди хотят здесь молиться, да. Эти бабушки. Сейчас, кстати, пойду ее причащать, она ждет меня. Ну, вот такая Антонина. Потом Людмила Николаевна здесь. Вот она умерла, кстати, не очень давно. Потрясающая, потрясающая женщина. Действительно потрясающая. Она все знала, все, вот, все знала, кто здесь. И она у нас была такая вот. Она очень хотела, чтобы здесь храм был. И вот сейчас она умерла, но сын ее помогает, Анатолий, очень сильно. Дай Бог ему здоровья. Такие разные истории, но это надо отдельно рассказывать и входить в образ. Здесь как и в любой деревне. Вот принимают, не принимают.
Вас приняли.
Меня приняли, да. Но были моменты. А потому что, смотри, какой слух пустят о тебе. Вот как ты, не делай умный вид, пойдет слух, и все, ты уже не открестишься. Вот. И, ну, был слух, что я приехал сюда захватить здесь эту землю, и только по моему благословению здесь хоронят на этом кладбище и все такое прочее. В аренду взяли кладбище, чтобы нам свет провели. Мы ухаживаем за ним.
Сколько сделано? Когда вы приехали сюда? Года 4 назад?
5 лет назад. Время пролетело. И вот я в этот раз приехал, и что-то у меня какое-то уныние на меня напало, как будто я перед стенкой стою, и никак не пробить ее, как будто я бьюсь. Что-то появляется. Вот, но вот основную массу, вот это мне больше всего в этот храм. Я за него переживаю. Мне очень хочется. Я понимаю, что государство, да простит меня государство, не поможет. А если поможет, то это будет уже что-то другое. Должны же быть реставраторы. Решил пойти своим путем, с Божьей помощью. А моя задача, наоборот, сделать приход большой. Сюда уже из Петербурга сейчас и мои духовные чада покупают земли, строят дома. Мы хотим сделать такое, чтобы это был приход, ну, деревня-приход, чтобы все были верующие, чтобы коза была православная вот, у соседа. Надо детей было там поехать куда-нибудь в Петербург. Ставил детей соседки. Все, они там живут неделю спокойно. Когда я приехал сюда, я понял, что на рыбалку мне не удастся попасть. Но я понял, для чего все это. Я буду сюда привозить одинокие и исковерканные души. Вот задача. Здесь они будут приезжать. Потому что когда я сюда приезжаю, у меня все отключается. Петербург, прошлое, духовное состояние тяжелое. Вот эти. И я какой-то хожу здесь как блаженный. Идешь иногда, не знаешь, зачем идешь туда. Не можешь вспомнить, зачем пошел. Да, просто хорошо. Вот здесь как-то становится, как-то вот отпускает здесь. Здесь тебя отпускает. А там напряжение. И вот почему. Я священник, да, и ко мне приходят люди. И я вижу, что если человека вывезет 2-3 дня, он сейчас в дурку не попадет, в сумасшедший дом. Вот его привели родственники, говорят, батюшка, надо что-то делать, мы не знаем. А человек находится на грани уже психического срыва. Там, значит, алкоголь, долги, бизнес рушится, жена ушла. Ну, в общем, все, конец. Человек петлю просто, типа, батюшка, я решил жизнь с убийством покончить, все, потому что не могу уже. И вот я таких бы людей сюда бы привозил, здесь были бы домики, вот они бы здесь немножко приходили в себя, дышали бы воздухом, в храм бы походили, может, где-то потрудились немножко, вот траву покосили, не знаю, там, воды поносили, дров покололи. И человек возвращается другого, у него энергия появляется. То есть а энергия здесь, в земле. И еще самая главная идея, которую я уловил у патриарха нашего, Кирилла. Возрождение России, настоящее возрождение России начнется с возрождения деревенского храма. Когда это будет все возрождено, не в городах где-то там купола золотые, вот, а деревенский храм простой, когда вокруг него появится народ, когда появятся огородики, сельское хозяйство, фермеры, когда они все вместе люди будут, как приход, и будет взаимовыручка, и вот от этого появится вот здоровье отсюда. Потому что город – это нездоровая ситуация, мы там пытаемся быть здоровыми. Из-за этой атмосферы, которая нас постоянно давит, нам очень тяжело оставаться людьми. Приходится даже поступать не по-человечески. Ты даже волей-неволей не понимаешь, что ты постоянно участвуешь в грехе. Ну, нарушение заповедей идет везде. А здесь человека мы как бы возвращаем к природе, а Бог и природа, они очень связаны. Мы находимся в храме Архангела Михаила в деревне Зажупани Сланцевского района. Рядом озеро Долгое, еще песочек, сосенки. Вот, так что приезжайте, интересуйтесь. Вообще надо открывать Россию. И еще я понял, что любое время, любое место в России, вот куда ты ткни пальцем, приезжай туда, и там откроешь кладезь. И история, и люди, и местность. И вот. Но здесь, конечно, романтика, с одной стороны, а с другой стороны, большой труд.
Надеюсь, что мы с вами не раз еще побываем в деревне Зажупанье и в храме Архангела Михаила на озере Долгом, об истории которого нам рассказал настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой роще отец Анатолий Першин. А сейчас звучит его песня.
Облака плывут по небу, видно в дальние края. Я не знаю, был или не был в этой жизни счастлив я. Только помню, в детстве где-то, в деревенской тишине, голос мамы, солнце, лето, занавески на окне. Мне бы вместе с облаками улететь в родимый край и шепнуть тихонько маме: никогда не умирай.
Первую часть радиоканала «Ветер в окно» подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Напоминаю, что после литературных чтений новости, а по их завершению второй час радиоканала «Ветер в окно».